В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Приветствуем всех радиослушателей. Я сегодня буду говорить по-русски в этом интервью, потому что нашему гостю так удобнее. Это Пауль Арманд. Пауль, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Украина.
Пауль, вы и прямой наводкой из Таллина или как там у Пушкина? Ой, вы гости, господа, долго ли ездили куда, ладно ли за морем или худо, и какое в свете чудо?
Да. Нет, 20 часа самолетом, и чудо совершилось прямо с Таллина.
Вы обычно, если в Украине, то посещаете какие-то церкви, которые уже дружественные, которые вас любят как родного и всегда готовы принять в гости.
Да, мой старый друг Виктор Иванович Мураль-Сикорский, как всегда, принимает, двери открыты, стол накрыт и приготовлены различные служения. Мы уже были в церквях, мы были в реп-центре, пойдем в тюрьму. И так до конца недели продолжаем служить Богу.
Ну, я знаю, вы не только в Киеве, вы и в Харькове бываете, когда в Украине.
Да, я бываю в Харькове, мы очень дружим с пастором Фали и с его церковью, и мы последнее время года не попадали туда. Ну, в общем, мы служили там и стали друзьями.
У вас такая фамилия наверняка, вот есть какой-то любопытный радиослушатель, Арманд, так звучит прямо, вот хочется, как голубых кровей какие-то такие.
Ну, в общем, каждый верующий, да, голубой крови, в этом смысле кавычках, потому что мы родились свыше в семью Божию, и у нас есть небесный титул дворянский, да, и это факт, потому что он царь царей. А я всегда говорил, что лев не может рожать там, я не знаю, дворняжку, да, от льва рождаются львята, да, поэтому он царь царей, мы, конечно же, царственное священство и дети его Божие. А то, что касается фамилии, если, да, по-французски это типа рыцаря, ну, хотелось, конечно, быть рыцарем сильным, славным. Но на эстонском языке, если разбирать первое слово, то это как бы благодать. Арм — это означает благодать. Ну и от благодати рождённой. Вот, в общем, вот поэтому Арманд и, ну, слава Богу.
Да, про вас на сайте церкви таллинской написано. Пастор был рукоположен и помазан старейшинами церкви в Америке и выслан на совершение служения, задания. Прямо вспоминается Деяния апостолов, значит, в Антиохии сирийской там возложили руки и с молитвой благословили их, и, значит, отправили в миссионерское путешествие. Как это? Вас из Америки отправили?
В общем, было такое дело, да, что я служил евангелистом. Наша церковь, мы начали первую любовь в Риге. В свое время я был руководителем молитвы этой церкви и евангелистом. И очень сильно Божья сила действовала через мое служение, через слово, через молитвы. И, в общем, я к началу, я родился свыше в церкви святого Олафа, то есть на более известную как церковь Олевисте. Это была церковь, где в начале 70-х было великое пробуждение. То есть из всего Советского Союза люди приезжали туда, чтобы исцеляться. Вот. И даже такие случаи, и не одно, что человек поехал, принял вот эту благую весть, что вот там исцеляются люди, и уже по дороге, в автобусе, там, в самолете, в поезде исцелился. И говорит, а думает, а что ехать теперь? Я же уже здоров.
По дороге туда,
да. Только принятое решение, я поеду в Таллин, в Эстонию. И вот потому что я услышал, что там люди исцеляются пачками, да. Вот. И поехал, как уже билеты куплены, все договорено. И тогда, они утверждают, что Бог им сказал, поезжай и сосвидетельствуй, что вот так с тобой именно случилось. Тогда эта церковь Олевисте была окружена тройным даже кольцом людей, которые ожидали, чтобы войти и чтобы за них помолились.
Прям как купальня села.
Так и было. Но, скорее всего, так можно представить служение Иисуса Христа, что тоже, или Иоанна Крестителя того же, что вот так же люди подошли, и он молился или крестил.
А, хорошо, а то я хотел спросить, что это было? Проявление каких-то мест силы? Ну вот есть Лурд, есть места, там, явление Божьей Матери, где тоже там висят куча костылей, палочек, то есть люди... Там.
Я думаю, это вмешательство как раз это как бы предвещало распад Советского Союза. И ведь многие верующие платили за эту цену, потому что наши деды, бабушки и другие родственники, и братья, и сестры молились за пробуждение. Всегда молились за пробуждение. И видно, Бог решил изливать свой дух. А особо ничего такого с этим местом конкретным, ну, нельзя связывать, да. Но тем не менее, и тогда вот люди туда... И там был реально огонь Святого Духа, я называю это огнем Пятидесятницы, потому что совершались те же самые исцеления, те же самые чудеса. И что еще самое интересное, так как Таллин, он узкий город, эта церковь находится в старом городе, он огромный, там где-то более 1000 сидящих мест, ну и народу помещается больше еще. А, и рядом, вот буквально, ну метров 10-12, огромный дом, ставка ГГБ и тюрьма. Кстати, я в свое время там в этой тюрьме сидел какое-то время, потому что меня хотели за валютную операцию посадить. Тогда нельзя было иметь валюту. Вот. И вот я как бы получил этот огонь оттуда. Тот, который руководил с эстонской стороны, многие знают, может, и радиослушатели слышали, его имя, фамилия Рейн Уэмейс. И он руководил, как бы, вот он был, ну, как бы, главным пастором тогда или руководителем этого пробуждения. И он сказал, что я его в Сын Духе, я тогда, конечно, ничего этого не понимал, и я об этом огне ничего не понимал, но я чувствовал, что какие-то изменения пришли в мою жизнь, когда я там покаялся. Но уже в конце я заставил уже этот конец этого пробуждения, где-то в 85-м году, уже могу сказать, прошлого, так сказать, столетия, да.
Ну, на то они как бы и отцы духовные, чтобы понимать то, чего дети не понимают. И вот есть загадочные разные истории, там человек пашет на своем поле, тут проходит какой-то мохнатый, косматый, бородатый, кидает на него плащ, и все, и говорит, да, иди за мной.
Ну, скажем так, да, ты очень точно это заметил или отметил, точно так же произошла в моей жизни. Я пришел, в общем, я покаялся, потому что меня никто не прощал. То есть ни власть, ни дети. Отец ушел мне 3 года, а мама работала официанткой. Я с 3 лет, по сути, ну, как ни странно, в советское время уже находился на улице. То есть никто за мной не присматривал. Естественно, я познакомился с цыганами. Они научили 2 вещам, потому что они умели воровать и драться. Да? Больше ничего, вот это все. И я так как бы жил. И понятно, я хотел быть хорошим человеком, как мы все хотим быть. Ну, каждый нормальный человек внутри хочет быть хорошим человеком. Но у меня не получилось. И поэтому я как бы был всегда крайним. Меня с 1 класса исключили из школы, потому что я учительницу, Боже, прости, вот, кинул вот этой деревянной ручкой. Тогда писали, были деревянные ручки, и, ну, там, пером.
С пером.
Я прямо попал в лицо. Конечно, я не хотел, но я был таким. Ну, и меня исключили и так по восходящему, да, во всех местах. И детские комнаты, и милиция, и потом тюрьма, и советская власть, и партийные какие-то органы, которые пытались меня перевоспитывать. Это не было возможно, потому что они меня не понимали, я их не понимал, и я не видел как бы прощения с их стороны и понимания. Я это искал. Потому что я уже тогда был преступником, совершал нехорошие дела, и, ну, совесть мучился. Я хотел прощения, но никто, даже враги, даже друзья, но никто не прощал. И вдруг я услышал, что есть какой-то Иисус, где-то проповедуется в этой церкви, и там ты получаешь, ну, бесплатное еще и прощение. И не только прощение, и вечную жизнь. Так то, что еще надо, да? И вот я тогда родился в этой церкви свыше.
Ну а как это было? То есть вы какое-то знание получили? Или вас просто накрыла волна, вы там расплакались, я не знаю?
Я не хочу сегодня тебе конкретно в эти детали, но это приблизительно было так, что мой друг рассказал. Вдруг он был бизнесменом, вот, и он вдруг рассказал, что он был в какой-то церкви. И там он покаялся, ему открылся духовный мир. Что он, мол, теперь это понимает, это не надо, это можно, это совсем важно и так далее. Я, конечно, сильно этого хотел. Я, конечно, это никому не показал. Но так как я все равно оставил это без внимания, однажды утром мы всегда встречались в гостинице «Виру». Это было, ну, как бы место, точка наша, где всякого рода деятели, да, встречались, там, расклады туда-сюда, чем заниматься, что будет, как там. И я сказал таксисту: давай, поезжай в эту гостиницу «Виру». Они все знали меня как собаку в этом городе. Город, ну, небольшой, ну, и не маленький, но тем не менее, вот, мы были особыми, да, богатыми, ну, довольно богатыми и особыми людьми. И в этот день я сел на заднее сиденье такси. И мы ехали, вообще-то я сидел всегда впереди. Ну, нравился сидеть впереди. Да, сегодня нравится сидеть сзади, но тогда нравился сидеть впереди. Вот, и мы ехали, и вдруг зашел страх Господень на такси. Вот неожиданно я вдруг чувствовал свою греховность. Я видел все свои грехи, как в пленке, на фильме, видео. И те, которые уже давно забыл. Вот, и... такой страх, что я хотел прятаться даже под сиденье. Я согнулся там, и страшно было. И таксист уже смотрит: а где ты, куда мы едем? И я вспомнил, как этот друг тогда рассказал, как он вошел в эту церковь, как он там покаялся, и все такое. И таксист уже удивленно говорит: куда мы едем же, в конце концов? Я сказал: не в Виру гостиницу «Центр», а в эту церковь. Она тоже находится в центре Таллина, в старой части города. И я вошел в эту церковь. И она была полна людей. И как раз, когда я вошел, там священник говорит: кто хочет покаяться, выходи вперед, встань на колени. И когда я посмотрел на этот народ... Знаете, в советское время люди долго носили одежду, ну, одинаковую. Ну, выбора особого не было. Вот. И я узнавал всех этих бабушек. Это как раз был морской район Кадриорг. Это очень красивый район, где я жил, родился. И, ну, я был негодным человеком. То ли я убивал там кошку, то ли гнал голубей, то ли разбивал окна, то ли у кого-то что-то украл. В общем, я узнал этих людей. Ну, по спинам даже, да? Я сказал: Господь, я не пойду. И я услышал голос Духа Святого, который говорил: жить хочешь? Иди. Вы знаете, я сильно хотел жить в это время. Я пошел, я покаялся. Встал на колени. Священник спросил: а ты что отсюда хочешь? Потому что я оделся по-другому. Я был не бедным человеком. А в это время... Сегодня это не... Ну, ты не можешь особо различать. Все одеваются более-менее нормально. Ну, это я тогда, ну, очень хорошо одевался. В те времена все было импортное. Вот. И он спрашивает: что ты хочешь? Я говорю: я хочу покаяться. Он сказал: становись на колени. Это было, конечно, очень трудно. Но я хотел сильно покаяться. Потому что прощение... Да, я почувствовал, это было в воздухе. И я тогда родился свыше, я покаялся. И вот с этого момента, это 85-й год прошлого столетия, начался мой путь верующего, рожденного свыше. Потом я крестился в воде в дальнейшем. И вот я стал служить евангелистом. И я, ну, тогда мы начали вот эту церковь в Риге, и я тогда служил в большом спортивном манеже. Я дал свое свидетельство хоккейным, вот, и там неожиданно начались исцеляться люди, которые были, не видели, у которых был рак и всякого другого рода, и они прямо вскочили и говорят: мы хотим, вот я была слепа, вот у меня был рак груди, они меня радиацией там это лечили, я потерял зрение, и эта маленькая Библия, у кого-то она схватила эту Библию, а все пастора и старейшины сидели как бы на сцене, и она: эту Библию можно мне прочитать, но там еще мелкие шрифтом, да, как бы на оглавление, да, и она говорит, это читала, и это все, и все. И после собрания ко мне подошел один американец, говорит: знаешь, я посмотрел на тебя, и я хотел бы заиметь ту же самую силу, что у тебя есть. Я ему сказал: ну тогда надо нам вместе служить, чтобы ты научился, чтобы ты увидел и так далее. И он последовал многие годы, служил со мной. Он очень интересный человек. Он имел рестораны в Америке до того, когда он покаялся. Когда он покаялся, он все продал. Он сначала поставил, конечно, Библию, все там, трактаты. Жена тут же, когда он сказал, что он стал верующим, покинула дом, ушла, забрала свои вещи. И спустя 10 лет, там даже больше, спросил Патрик, а ты знаешь, куда она поехала, что ты слышала о ней, что-то? Он говорит, вообще ничего. Вот. И тогда Рик Рейнер в начале 90-х, он призвал людей, желающих добровольно приехать в Советский Союз бывший, да, и он был одним из тех людей, вот, и мы тогда встретились с ним в этом манеже. А он, оказывается, все записывал, каждое исцеление. Ну, не было видео, не было тогда мобильников в таком плане, что можно было снять. Он все это записывал и посылал в его же домашнюю церковь, где он был членом. А я же этого ничего не знал. И однажды он говорит, слушай, давай поедем в Америку. А пастор же на первом воскресенье дал мне проповедовать. Ну, как правило, может быть, русскоязычных, да, уже знающие люди, да, да, и аминь, да, ну, известные, да. А так, американец, чтобы отдал воскресное служение какому-то эстонцу, в Эстонии вообще 1 300 000, да, из них эстонцев, может, там 800-900 тысяч, они даже не знали, где находится Эстония, да. И я проповедовал, и Бог явил такую силу, что они, говорит, мы хотим за тебя молиться, мы хотим за тобой стоять, мы хотим поститься за ваше служение уже с братом, да, ну, так как мы служили вместе. И вот они стали со мной, они выдавали мне сертификаты там о высшем у них был колледж библейский, потому что они видели, что я знаю, что я говорил, что я учил, они понимали, что тут можно выдавать сразу всякие сертификаты, тут не надо заканчивать ничего. Ну, в общем, вот таким образом вот я стал вот членом вот американской церкви, которая находится в Финикс, Аризона. Финикс, Аризона — это штат один из американских.
И с тех пор как бы началось такое ваше, можно сказать, международное служение? То есть это был первый шаг за океан, да?
Да, это был первый шаг за океан. Я теперь могу сказать, что я служил в ровно 25 странах. Уже вот спустя, конечно, ну, уже 30 лет почти, да, как я верующий, даже больше немного. Ну и вот это, да, я был в Африке, я был в Азии, я был, ну, где только не был. И у нас, кстати, в Африке, когда я проповедовал в Кении, когда я проповедовал в Южной Африке, я был даже главным спикером, приглашен в Южную Африку, и у нас там более 20 церквей стали. Потому что меня пригласил пастор Дэвид Цесолли, и они решили присоединиться к нашему духовному видению и вот к нашей церкви. И он как бы является от меня там старшим пастором Кении. Ну, и в Уганде, ну, в общем, вот таким образом.
Пауль, вы сказали духовное видение. А в чем оно заключается? Ну, есть Евангелие, есть Библия. А что такое духовное видение?
Писание, по сути, учит нас, чтобы мы были людьми. Простыми, хорошими, нормальными людьми. Потому что сверхдуховность, она мешает, она делает различия. Да, у каждого есть свое служение, каждый должен быть от своего места делать, для чего он призван. Ну, чтобы мы были людьми. Я постараюсь учить. Конечно, любовь — это первая тема, которая... Потому что я сам не имел любви детства. Ну, не было, по сути, родителей. И поэтому любовь... А любовь определяет все. И Писание говорит, если у тебя нет любви, кто бы ты ни был, у тебя нет ничего. Ничего. Потому что остается только любовь. Поэтому вот это как бы вот мое духовное видение, что я и молюсь постоянно, чтобы каждая церковь, каждый верующий возрастал в любви, во-первых, к своим ближним, братьям и сестрам, а потом, чтобы и смогли полюбить тот мир, как Иисус это делал.
Ну вот, духовность такое, можно сказать, расплывчатое слово. Все говорят духовность, но звучит как пшик. Ну то есть, что это такое? Дух — это же ветер, дунул и нет его. Не знаешь, откуда пришел, куда ушел.
Так, так и есть. Поэтому я и говорил, что вот Иоанна там 15-16 глава говорит, что когда придет Утешитель, Дух Святой, Руах Хакодеш, да, он научит вас. То есть чему? Как себя вести? Чтобы быть человеком. Примерным, хорошим человеком Божьим, конечно, во-первых, да, Божьи ценности, потому что, ну, вот это связано с Евангелием, потому что у кого есть сын, у того есть жизнь, да, и потому что человеку дано один день умереть, а потом суд, да. Вот к этому мы должны учить людей, что есть Спаситель, есть, который любит и заботится, и не хочет, чтобы мы пропали навеки.
Пауль, а ну, не кажется ли вам, что все-таки вот религиозность, какие-то убеждения, они мешают человеку любить? Ну вот, например, Павла там преследовали какие-то лжебратья с письмами от апостола Иакова, потому что он там, когда он вернулся в Иерусалим, ему было сказано, мы слышали, что ты там, мол, будоражишь Израиль, говоришь, чтобы евреи детей не обрезывали и так далее. Посмотри, сколько зелотов, сколько ревнителей. И в конце концов его ж там и схватили. То есть его даже не с Петром у него была там в Антиохии. И с этого времени он как бы был такой сам по себе беглец. И одно из посланий пишет вообще, говорит, меня все оставили, я один. Великий апостол Павел совершенно в одиночестве. То есть, а ведь его преследовали-то тоже как бы братья. Ну, он говорил, что уже братья, но они по-своему верили в Иешуа.
Ну, еще как. Они верили в Мессию, но не ту, которую они же руками римлянам убили, да? Они верили в Мессию, который еще должен прийти. Потому что ихняя тема проповеди была, что все-таки мы спасаемся через обрезание, то есть через Ветхий Завет, да, исполнение всех заповедей, и в конце концов он-то придет, потому что они же не принимали. Ну, это одно. Да, я считаю, что каждый человек становится религиозным, если у него нет общения с Богом, настоящего общение с Богом. Потому что тогда у тебя нет жизни, у тебя нет движения вперед. Да? Потому что Дух Святой сказал, Дух Святой покажет, Дух Святой укажет, Он подталкивает тебя, чтобы ты не стал религиозным. Не важно, сколько тебе лет, да? Не важно. И вот я, вот более 30 лет, я ношу вот этот огонь в своем сердце. Я не стал религиозным. Я не остался где-то там. Я иду с ним ногу дальше. Ну вот смотрите, вы говорили о Петре и о Павле. Ну смотрите, эти люди были совершенно оба. Они, если внимательно читать Библию, они были совершенно безбашенные люди. Совершенно по характеру. Ну представьте Петра, да? Какой же он был человек, да? Когда идут арестовать Иисуса, да? Он берет меч при 600 спецназовцев. И отрубает ухо у слуги первосвященника. Ну, вы представьте себе, да?
Сделали это бы только в одном из Евангелий, там написано, да, о римской когорте или там о чем-то,
да,
таком.
Да, да. Но, тем не менее, это факт, да? Если мы верим всю Библию, значит, мы должны верить, что это факт. Вот. Но, смотрите, да, Иисус же и спасает, вот, и тут же исцеляет, да? Павел, который пишет, как нам надо вообще жизнь себя вести, смиренно, любовь, 1 Коринфянам 13 глава. Он же так поругался с Варнавой, что там аж шум поднялся.
Ну, там написано, огорчение произошло. А вот когда читаешь 2 Петра или читаешь Иуду про лжебратьев, которые там пиршествуют с вами бессовестно, и там такие эпитеты, и ты думаешь, а где здесь любовь? Или разные предания церковная об Иоанне, который кричит, я в бане в этой мыться не буду, здесь еретик Киринф, на нас упадут своды и так далее.
Но видите, тут очень интересно, потому что давайте рассматриваем так, что они были все-таки евреи. Бэкграунд был, это Ветхий Завет, да, это Тора. Да? И что говорит Иисус? Кто меня любит, есть тот, кто исполняет мои заповеди. То есть вся Библия, Павел и Петр, и Иоанн, и другие, они призывали людей быть людьми, то есть исполняющие нормальные законы того же общества, даже на Украине, не кради, не делай это. Не... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Чтобы быть человеком, просто с большой буквы. Как вы думаете, в миру люди, у людей неверующих, они же тоже ценят те же самые, ну, как бы, ну, постулаты, да?
Конечно.
Да. И я не думаю, что они сами придумали это. Я думаю, что Бог от своей великой благодати вкладывает также в их сердца быть человеком. И иногда кажется, что в миру люди более люди, да, чем иногда, вот слышишь, вот о чем ты говорил, тогда было, и что сегодня творится в церквях, то кажется, что, слушай, где порядочнее? Ну, я не говорю в общем количестве. Да, конечно, разные бывают везде. Но вот иногда кажется так, что вот тот вот как бы проще с мирским договориться, проще, вот он какие-то обязательства исполняет, а тут верующий сказал и забыл, потому что уповает на Бога, авось.
Да небось.
Да, да, да. Вот, вот, вот такие вещи. Вот, наверное, духовность выходит на эту плоскость, что вот действительно Дух Святой поправляет тебя, показывает, открывает. И чтобы ты вот действительно привел свои дела, дела порядок, был, ну, немного получше сегодня, чем ты был вчера, скажем так.
В нашей студии пастор Пауль Арманд, и в, на страничке вашей, вашей христианской общины, это Таллинская христианская евангелическая городская церковь в Эстонии, есть вот несколько слов об Израиле. Спасителя невозможно отделить от Израиля, он Машиах, еврей, народ Божий, его удел, его вотчина. В чем ваше желание послужить Израилю? Ну, обычно, если ты на что-то обращаешь внимание, ты хочешь как-то по-особенному благословить или принять участие, или просто распространять какую-то информацию, не знаю, быть, ну, блаженным миротворцем написано, вот как-то так.
Да. Ну, во-первых, спасение от евреев, да? Тут никуда не денешься, потому что Иисус был евреем, он возвращается как еврей, он возвращается в Израиль, да, на Сион. Вот, и если мы голова, если он голова, да, мы тело, я думаю, что по логике, да, мы будем с ним вместе. Ну, понятно, да, нога не может быть в Украине, или там рука в Эстонии. Да?
Но почему? Если тело большое, может.
Ну, это он потом определяет. Но там написано, что мы все вместе возвращаемся. Да? Святые все. Вот. Ну, те, которые умерли, те, которые воскрешаются, и мы все возвращаемся с ним вместе. Значит, мы не возвращаемся в Эстонию, мы не возвращаемся в Украину, мы возвращаемся в...
Наконец-то все, кто не смог себе по бедности позволить, побывают там. Их ноги станут одна на одной стороне, потому что гора расколется большой долиной.
И Мертвое море, кстати, оживляет. Можно там и купаться, и рыба появляется, слава Богу. То есть, ну, чем можно, да? Ну, второе, да, если ты благословляешь Израиль, Господь благословляет тебя, да? Не только молитвами. Не только молитвами надо и благословлять каким-то делом, попытаться. Ну, самое простое — это сходить, съездить туда. Ну, раньше ходили туда, сегодня ездят, да?
Ну да, если ты турист, ты благословишь Израиль.
Да, казну. Да, да. Ну, по-всякому, да. По-всякому. И, ну, там же можно найти и знакомых верующих, которые уже переехали, так называемые мессианские. Вот, и христиане, значит, евреи, и, наверное, еще много возможностей поддержать какие-то служения там, ну, и как-то вот так.
А есть вот у нас даже в Киеве общины, которые говорят «праздники Господни», но кто-то более скромно говорит, ну, библейские праздники, то есть, да. Ну, не то, что не в том смысле, что Господь на небесах празднует, хотя евреи так и верят, как бы, наверное, а в том, что, ну, они в Библии написаны, вот ваша община, она как-то, ну, написано, один отличает день от дня, другой судит про всякий день, да. Равно. Как у вас с этим?
Мы, да, празднуем все, ну, самые главные праздники, да.
А главное там три, да?
Да, три праздника, когда мужское население должно было...
В Иерусалим ходить.
Да,
но это уже, наверное, после... Ну да, это, наверное, уже после.
Да. Ну, но тем не менее, ну, а какие у нас там государственные праздники, чтобы я особо там отделял внимание на них, да? Ну, это все равно связано с кровью, с какими-то победами, поражениями. Ну, я понимаю, герои всякое время были, но...
Да, в основном Рождество до Пасха,
да, да, да,
до Преображения.
Да, там. Да, и, ну, еще что-то какие-то там... Ну, понимаете, но те праздники, пока будет небо и земля, вот это старое, да, они будут отмечаться даже тогда. Вот, помните, нам писано, когда тысячелетнее царствование Иисуса Христа будет, что это странно, да, в новых телах мы, вы, я надеюсь, да, мы все, Иисус в своем славном теле. И есть народы, которые не приходят во время этих праздников и не поклоняются. То есть в Иерусалим. И он тогда говорит, я закрою над ними небо. и не будет дождя. То есть вот, вот странный этот мир, да? В книге Откровения, когда начинаются эти страшные беды во время великой скорби, да, треть земли и морей, и все, и так далее, и люди все равно не обращаются к Богу. Уже интернета нету, там электричество, и все равно, как бы, ну, иногда думаем, вот несчастье, да, счастье, да, что вот случилось, и человек посмотрел наверх, да, оказывается, не все посмотрят наверх, даже в страшных бедах, да, вот, и вот в это время даже вот и церковь славная на земле, и Иисус царствует в Иерусалиме, царь всех царей. А народ, оказывается, есть некоторые, которые не хотят поклоняться. Ну, потом, понятно, дьявол будет выпущен, и он за короткое время обманет почти весь мир снова.
Пауль, а я вот недавно читал одну статью, хочу спросить ваше мнение об этом. Автор статьи пишет о том, что, в принципе, общество всегда разделялось, ну, и в средние века, там, в Европе, и у индусов, там, от закона в ману, на четыре, как бы, варны, на четыре касты, четыре прослойки. Первое — это брахманы, это и идеологи, это там, не знаю, принцы, короли, королевы, неважно кто. В общем, очень богатые люди, влиятельные, которые всю политику делают. Ну, олигархи там и так далее. Внизу, значит, шудры, это без, ну, как бы люди, ну, бедность, это вот эти все кварталы, отдаленные районы, спальные, вот наркомания, бандитизм, отравление водоемов и так далее. То есть посредине еще две варны, значит, одна — это вайшья, это торговцы, они как бы хитрые, они пытаются выживать, но сегодня он глава какой-то, значит, фирмы крутой, а завтра он пошел по миру, и дети его ничего не имеют, то есть это такое как бы игра в рулетку такая, но он балансирует между тем, и еще это воины, как бы это кшатрии, это люди такие безбашенные, как бы ими руководит. То есть либо убивать, либо умирать, ну, за какую-то великую идею. И их стараются использовать. Эти идеологи, значит, делают из них там полицию, армию и так далее, чтобы это все держать. Вот. Как вы на это смотрите? Это сегодня имеет место, вот ваше наблюдение? Или это все дела давно минувших дней?
А что может измениться? Только форма, наверное, да? Потому что пишет ведь Соломон, что под этим белым светом нет ничего нового. Старое выходит просто в каком-то новом коконе. И это так, да, скорее всего, да, да, да. Ну, поэтому Иисус пришел, чтобы объединить верующих, чтобы церковь была одна, чтобы одно сердце, одно мышление. Вот. Ну, к сожалению, вот он не смог, наверное, и мы не сможем. Ну, наверное, наверное. Не поэтому одни там, другие тут, третьи говорят, надо бизнесом заниматься. Но у евреев, конечно, сплоченность. Вот. Понимаете, ну как сказать, вот, когда я дал своих детей в еврейскую школу, то учитель еврейских традиций, да, первое, что он начал учить, он дал им коробочку, так называемая сдака. То есть коробочка
для милостыни.
Милостыни, да. И сказал, вот первое, вообще вот первое все, собирайте туда, ну когда копеечка, когда что-то. Собирайте и приносите в определенное время года его в синагогу, и эти копеечки пойдут на старых людей, которые на пенсии, которые, я понимаю, что это особо не помогает, потому что их организация, там, община помогает намного больше. Но это учит детей уже давать. Не жить только, вот как мы говорили, тот поехал туда, сделал это, а жить для других. Обученный еврейский мальчик, девушка, девочка, да, она в будущем, но это как бы часть его. Это как бы уже не надо говорить 100 раз, что надо вот там кто-то нуждается в помощи, давайте мы собираем. Ну, пусть те же больные раком, ну, вы знаете, общество собирает денег, и это в Эстонии очень популярно, ну, и везде, да. А это уже часть их. Это часть ихнего сердца. Вот что-то тебе должно сплочать с каким-то другим человеком. Я был в Израиле, отдыхал, издалека я вижу, идет бездомный, с ним раввин. И он обращается к людям, которые ходили по променаду, ну, богатые люди, там, бедные, не ходят туда. И люди давали там какие-то свои вещи. И я уже знал, я понял, что он идет ко мне тоже, в том числе, да. Дома у меня теннисная ракетка, я как раз играл там теннис, вот, с сыном я тренировал его. И я понимал, что он идет ко мне. И вот такие мысли. Я же там пожертвовал, я этому давал. Да что тут бездомный, да, вот это, ну, как бы меня не касается, да. И он подошел ко мне и сказал, дай ему. Ну, разные мысли, да. Ну, он пропьет, да. Он то ли потеряет, у него заберут эти деньги. А может, это какой-то мафия, вот бизнес, да, вот. И тогда этот раввин сказал мне золотые слова. Он сказал, тебе выгоднее дать ему. А я как бывший бизнесмен, я сразу понял, да, да. И если выгоднее, а Бог говорит, нам всегда выгоднее чего-то давать, то ли свое сердце, то ли свои, ну, откровения. Мы с тобой разговариваем, ты мне свое дашь, я тебе... То есть, понимаешь, это должно стать нашей частью. И поэтому вот этих маленьких детишек, там копейки, ну что там 2 евроцента, да? Но он-то, это процесс. Он первые шаги делает. А нас кто учил давать? Ну кто? Дай конфету, не дам, да? Ударил, отвечу, да, не, я не сдаюсь, да, да ты что, а Иисус говорит, вы знаете, вот это очень интересное местописание, вы помните, если тебя ударят, да, по левой, ты поверни право, знаете, как евреи традиционно это истолковывают?
Ну да, там три, он говорит, не протився злому, и потом дает 3 приема борьбы айкидо. Используя энергию противника. Значит, там есть неси вторую с римлянам, неси вторую, иди вторую поприще, да. Отдай плащ. А плащ нельзя было по закону у бедняка забирать, потому что он замерзнуть может. В ночью плащ-палатка был. То есть можно было судиться за рубашку, за долги, но плащ нужно было оставить. А ты предложи его все-таки.
Они истолковывают так, убегай. То есть повернуть следующую щеку, это они говорят, убегай, не надо ссориться. Камон, это правда? Ну, согласны?
Отвернись.
Да, отвернись. Да, да. Почему? Вот посмотрите, потому что ведь что говорит тот же Павел, который, ну, извините, все-таки человек, ну, посмотрим на характер человека, да, немного, чуть-чуть. А, смотрите, он же искал верующих и сдал. Он как бы, ну, кто-то говорит, что был, служил там какой-то храмовой полиции тайны, типа СБУ, там, ГБ, там, ну, что-то такое. Может быть, что-то такое было, потому что у него были специальные удостоверение, грамоты, чтобы он мог бы арестовать этих людей. Ну, простому не дадут. Мне не дадут, вам не дадут, да. Вот. И все-таки характер у него был такой довольно скверный. И мы с Виктором Ивановичем как раз какой-то день говорили, что он говорит, я был юродом, да, ну, уродом, в общем, в буквальном смысле, как человек, да. Вот, хотя он знал пятикнижие, да, наизусть, он говорит, да. И вот смотрите, Бог благ. В общем, Бог благ.
Я думаю, да. Я думаю, що з вашою історією ви теж Пауль, до речі.
Да, Пауль.
Тому для вас це так і важливо.
Маленький.
Дякуємо, Пауль, за те, що завітали. Ми так трохи про все, про те і про все поговорили сьогодні. Ну, хай Бог благословляє вас.
Да, і пусть Бог благословить Україну. Ви знаєте, я своє серце все-таки вірю, що християнська свободна Україна на віки віков. Я в це вірю. Я в это верю, потому что, ну, Бог никогда не изменится. Он придет, Он грядет, а мы ждем Его. Спасибо большое.
Вы прослушали программу «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей. Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.